В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кэти Буджаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Евросоюз обсуждает европейское будущее Украины. Владимир Путин грозит продолжать войну до победного конца. Ответ Брюсселя по предоставлению Грузии статуса кандидата в ЕС должен быть известен завтра, но грузинские власти уже готовятся к грандиозному празднику. В Грузии разгорелся очередной скандал из-за заявлений президента Саломе Зурабишвили по вопросу помилования Михаила Саакашвили. Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. О них расскажет Вадим Дубнов.
Сенат Конгресса США поддержал законопроект об оборонной политике, предусматривающий выделение рекордных $886 миллиардов на национальную оборону в текущем финансовом году, который начнется с 1 октября. Одобренная сумма примерно на 3% больше, чем годом ранее, отмечает «Голос Америки». Документ предусматривает повышение зарплат военнослужащим на 5,2%, что является самым большим увеличением более чем за 20 лет. Проект был принят при значительной поддержке как демократов, так и республиканцев, минуя партийные разногласия по ряду социальных вопросов, которые могли затормозить процесс, передает Reuters. Ожидается, что Палата представителей примет проект позднее на этой неделе, затем он поступит на подпись президенту Джо Байдену. Среди указанных в законопроекте расходов закупки новых кораблей, боеприпасов, самолетов, а также меры, направленные на сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе и помощь Украине. Законопроект, принятый 13 декабря, сенаторами предусматривает создание должности специального генерального инспектора по Украине для проверки использования средств налогоплательщиков по назначению в дополнение к уже имеющемуся механизму надзора. Мы будем и дальше следить за этим, но я хочу заверить, что моих коллег, что нет свидетельств нецелевого использования оружия, предоставляемого Украине или любой другой помощи, заявил представитель Комитета Палаты представителей по вооруженным силам республиканец Майк Роджерс, выступая в поддержку проекта. 14 декабря Путин подвел итоги года, отвечая на вопросы россиян и журналистов в ходе прямой линии на большой пресс-конференции, которая сегодня объединена в одно мероприятие. Оно прошло в Москве в Гостином дворе. Значительная часть вопросов касалась так называемой СВО. Путин снова заявил, что русские и украинцы единый народ, а то, что сейчас происходит, похоже на гражданскую войну между братьями, конец цитаты. Путин сказал, что в результате русско-турецких войн в 17 веке при Черноморье отошло, перешло к России, а Одесса – русский город. Путин также коснулся ситуации в Газе, сравнив ее с положением в Украине.
То, что происходит, это, конечно, катастрофа. Мы сейчас говорили о ситуации, вернемся, я так понимаю, еще к ситуации, связанной с украинским кризисом. Но и вы, и все здесь присутствующие, и во всем мире видят, посмотрите на специальную военную операцию и то, что в Газе происходит. И почувствуйте разницу. Но ничего подобного в Украине нет.
В заключение прямой линии Владимир Путин ответил на вопрос корреспондента кремлевского пула из «Коммерсанта» Андрея Колесникова. Он спросил, что бы Путин сказал себе образца 2000 года. «Я бы сказал, верной дорогой идете, товарищи», — ответил Путин. Уже через полчаса после начала трансляции операторы вывели на установленном в зале экран вопрос, присланный Путину по СМС. «Почему ваша реальность расходится с нашей действительностью?» В среду вечерний выпуск новостей на федеральном первом канале в репортаж подготовки к прямой линии на экране за спиной корреспондента вывели вопросы. Когда мобилизованных отпустят? Почему 300 тысяч человек должны служить за всю страну? На каких пор наша страна будет зависеть от доллара и другие? Впоследствии на сайте Первого канала кадры с вопросами удалили.
Эхо Кавказа. Новости.
Более трети россиян считают страну нестабильной и непредсказуемой, следует из совместного исследования от ЦСП «Платформа» и РГГУ. Респондентам предлагались пары противоположных ответов. Соответственно, нестабильной России видят 34% опрошенных, устойчивой 61%. Также именно стабильности больше всего хотят россияне от России будущего, судя по ответам на открытый вопрос. В 2020 году после голосования о поправках в Конституцию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, сколько президенту нужно времени, чтобы укрепить стабильность, сказал, что Путин работает над этим постоянно. В других парах противоположностей 30% респондентов назвали Россию бедной, авторитарной и безразличной к качеству жизни своих граждан. На вопрос, какие ценности России необходимо защищать и укреплять в первую очередь, 42% респондентов назвали права и свободы человека. Этот вариант выбирали чаще всех. Следом идут справедливость, народ не единство 35%, силы и авторитет власти выбрали 12% опрошенных. Правительство Финляндии вечером в четверг соберется на заседание, чтобы обсудить ситуацию на границе с Россией. В ночь на 14 декабря Финляндия на месяц открыла два пункта пропуска на границе с Россией – Ваалимаа и Наиирала. С российской стороны они называются Торфяновка и Вярцеля. Один расположен на границе Финляндии с Ленинградской областью, другой с Карелией. В последние недели все пункты пропуска на границе с Россией были закрыты из-за наплыва граждан третьих стран, просивших убежище в Финляндии. 6 пунктов по-прежнему не работают. Мосгорсуд отменил приговор сопредседателю мемориала Олегу Орлову и вернул дело на пересмотр в Головинскую межрайонную прокуратуру. Об этом попросила Московская прокуратура в ходе апелляции. Ранее она обжаловала приговор Орлову и потребовала для правозащитника 3 года колонии вместо присужденного ему штрафа. Прокуратура обосновала это тем, что Орлов якобы испытывает политическую и идеологическую ненависть к России и продолжает подрывать стабильность гражданского общества вместе с мемориалом. Конец цитаты. Защита требовала отменить приговор. В защиту Орлова выступил журналист и нобелевский лауреат Дмитрий Муратов. Он назвал требование срока прокурором правовым буллингом. Выступая на заседании суда, Орлов повторил, что его высказывания носили исключительно мирный характер.
С международными новостями был Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Получит ли Украина нужный ей результат в виде приглашения к началу переговоров о вступлении в ЕС и нового акта финансовой помощи на саммите Евросоюза? Во многом это зависит от решения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Будапешт выступает категорически против интеграции Киева в ЕС, но европейские лидеры не оставляют надежды переубедить аффилированного с Кремлем венгерского коллегу. Сам президент России Владимир Путин дал понять, отступать от своих целей в Украине он не намерен. Владимир Унанянц с подробностями.
Начинать или нет переговоры с Украиной о вступлении в ЕС и передавать или нет ей масштабный пакет финансовой помощи в размере 54 миллиардов евро на экономику и 24 миллиардов на войну. Это ключевые вопросы саммита лидеров стран Европейского Союза в Брюсселе. Несмотря на то, что большинство членов Содружества выступают за начало процесса, решение может быть принято только на основе консенсуса всех 27 государств, входящих в ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский, обративший к европейским коллегам по видеосвязи, напомнил о революции 2014 года, более известной как Евромайдан, когда украинцы массово выступили против отказа тогдашнего президента Виктора Януковича интегрироваться в Европу. И подчеркнул, если ЕС не сделает этот шаг навстречу Киеву, то президент России Владимир Путин будет праздновать победу.
Сегодня особенный день, и этот день войдет в нашу историю. Хорошо это или плохо для нас, история зафиксирует все. Каждое слово, каждый шаг, каждое действие и бездействие. Кто за что воевал? 10 лет назад в Украине люди поднялись под флагами Евросоюза. Для них это было символом истины, и оно должно оставаться таковым. Я прошу вас сегодня об одном. Не предавайте народ и его веру в Европу. Сегодня тот день, когда решимость будет либо в Брюсселе, либо в Москве. В Европе не поймут, если удовлетворительная улыбка Путина станет наградой за встречу в Брюсселе. Путин наверняка использует это против вас лично и против всей Европы.
Перед началом переговоров в Брюсселе глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что поддержка Украины в ее противостоянии российской агрессии – это экзистенциальный вопрос для Евросоюза. А председатель Европарламента Роберто Мецола выразил надежду на умение Владимира Зеленского убеждать.
Президент Зеленский was addressing the council, so I trust in his Президент Зеленский уже обращался к Совету, поэтому я верю в его способность убеждать. Но также и в способность других премьер-министров прийти в себя и сказать, это действительно компромисс, и это действительно переговоры. И давайте все посмотрим на себя и посмотрим, как мы можем послать правильный сигнал. Сегодня наша политическая, я бы сказала, моральная ответственность перейти к следующему шагу.
But today it is our political, I would say, moral responsibility to go over to the next step.
Схожей позиции придерживается и канцлер Германии Олаф Шольц, считает, что ЕС должен приложить максимум усилий, чтобы удовлетворить нужды Украины, правда, упомянув и об обязательствах Киева перед ЕС.
I'm absolutely sure that this is a necessary debate here in Europe. We must make progress.
В случае Украины особенно важно продемонстрировать, что мы поддерживаем все их действия, направленные на то, чтобы принять меры, о которых мы их просили.
Sign that we support the activities of the Ukrainians to meet all the measures that we ask them to meet.
Главным препятствием на этом пути остается позиция Будапешта. Венгерский премьер Виктор Орбан, считающий себя голосом здравого смысла, считает, что вступление Украины в ЕС в обозримом будущем мешает война с Россией, коррупция, большой сельскохозяйственный сектор, а также притеснение венгерского меньшинства, в чем Будапешт последовательно обвиняет Киев. Недавняя довольно эмоциональная встреча Зеленского и Орбана на инаугурации аргентинского президента, судя по всему, не сдвинул этот вопрос с мертвой точки. Сам Зеленский, комментируя эту встречу, заявил:
He has no any reasons to block Ukrainian membership in EU.
У него нет никакой причины блокировать членство Украины в Европейском Союзе. Я попросил его назвать мне хотя бы одну причину. Не три, не пять, не десять, а только одну причину. И я жду ответа.
Not three, five, ten. Tell me one reason.
Но Орбан не считает нужным менять свою позицию. Прибыв в Брюссель, венгерский премьер повторил свои претензии и пообещал не поддаваться ни на уговоры, ни на давление со стороны руководства ЕС.
Why we are here is not to make business. It's not about bargain. It's not about deal. We represent approaches and principles.
Мы здесь не для того, чтобы вести бизнес. Речь не идет о сделке. Мы представляем подходы и принципы. Расширение – это не теоретический вопрос. Расширение – это основанный на заслугах, юридически детализированный процесс, который имеет предварительные условия. Мы выдвинули 7 предварительных условий, и даже по оценке Еврокомиссии 3 из 7 не выполнены. Таким образом, нет причин вести переговоры о членстве Украины сейчас.
3 out of the 7 is not fulfilled, so there is no reason to negotiate membership of Ukraine now.
Будапешт в силу правила консенсуса может заблокировать все, чего добивается Киев. Впрочем, на фоне заявления Еврокомиссии о разморозке 10,2 миллиардов евро из 30 миллиардов, положенных Венгрии, но заблокированных за попытки властей страны взять под контроль судебную систему, ситуация может измениться. Этот шаг многие рассматривают как попытку смягчить позицию Орбана, хотя Брюссель и отрицает, что поддался на шантаж.
We cannot accept any blackmailing. We have to find decision together.
Мы не можем принять никакого шантажа. Мы должны найти решение вместе. То, что мы решим или не решим, будет четким сигналом для Москвы, Вашингтона и Пекина. И именно поэтому мы должны решить, что мы поддерживаем Украину.
And that's why we have to decide that we support Ukraine.
Заявил премьер-министр Финляндии Петери Орпо. Лидеры большинства стран ЕС твердо поддерживают Киев. Даже премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который остановил военную помощь Украине, заявил, что не будет голосовать против, хоть и не считает Украину готовой к членству в ЕС.
Yes, it is true that we stopped any military assistance to Ukraine.
Да, это правда, что мы прекратили любую военную помощь Украине. Мы не будем отправлять ничего из наших государственных складов из словацкой армии. Но, как я открыто сказал перед выборами, мы не будем блокировать сотрудничество.
But as I have said openly before elections, we will not block cooperation.
Сам Орбан же в интервью французскому еженедельнику Le Point отметил, что его позиция – это не совсем вето. Он просто не станет участвовать в принятии решения, которое ему кажется неправильным. Многие расценили это как обещание воздержаться. К слову, Венгрия уже 11 раз тихо голосовала за пакеты санкций против России, хотя вслух Орбан и члены его правительства всегда выступали против. К слову, сам Путин, параллельно саммиту ЕС, проведший первую с начала войны в Украине прямую линию, настаивает, что намерен идти до конца в декларируемых целях вторжения в соседнюю страну.
Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей, о которых вы сказали. Теперь вернемся к этим целям. Они не меняются.
Вот я напомню, о чем мы тогда говорили. О денацификации Украины, о демилитаризации, о ее нейтральном статусе. Теперь, что касается демилитаризации. Ну, не хотят договариваться. Ну что ж, мы тогда вынуждены принимать другие, в том числе военные меры. Но сегодня Украина почти ничего уже не производит. Ну, пытаются что-то там еще сохранить. Но почти ничего не происходит. Все привозят, извините за моветон, ну, на халяву все привозят. Но эта халява когда-то может и закончиться. И, судя по всему, так и заканчивается помаленьку. Или мы договоримся, а мы это демилитаризация, согласуем определенные параметры. А, кстати говоря, в ходе переговоров в Стамбуле мы их согласовали. Просто потом это выбросили в печку, эти договоренности. Ну, это же мы согласовали. Есть и другие возможности или договориться, или решить силовым путем. Мы вот к этому и будем стремиться. Практически по всей линии соприкосновения наши вооруженные силы, скажем скромно, улучшают свое положение. Практически все находятся в активной стадии действий, в активной стадии. И на всем протяжении идет улучшение положения наших войск. Это не просто военнослужащие вооруженных сил Украины. Это элита, штурмовые отряды. Их вообще-то не так много. А вот если посчитать, сколько за полтора месяца там потери какие у ВСУ, но можно представить, насколько это чувствительно. Я считаю, что это глупо и безответственно со стороны политического руководства страны. Но это их дело. Так прямо скажу, нам выгодно, чтобы они туда подавали бездумно дальше личный состав. К сожалению. Это такая логика вооруженной борьбы. Но они вот продолжают это делать. И это трагедия, я считаю, для них.
Для Украины ставки весьма высоки. После неудачного визита в Вашингтон президенту Зеленскому как никогда нужно, пусть и символическое, но приглашение в ЕС. И совсем не символически 78 миллиардов евро. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Ответ Брюсселя по предоставлению Грузии статуса кандидата в ЕС должен быть известен завтра, но грузинские власти уже готовятся к грандиозному празднику, рассказывает Мзия Парисишвили.
Нам предстоят долгие дискуссии по поводу расширения Евросоюза. Знаю, что вы ждете Виктора Орбана, с улыбкой сказала журналистам фойе офиса Еврокомиссии премьер-министр Эстонии Кая Калас, сообщив журналистам, что сразу после нее к прессе выйдет венгерский премьер-министр. Последний оказался в эпицентре внимания из-за своей позиции блокировать вопрос дальнейшей евроинтеграции Украины, а значит и Молдовы, и, возможно, поэтому и Грузии, и западобалканских стран. Я только что говорила с Виктором Орбаном, он будет здесь следующим, поэтому буду краткой. Вы сами сможете ему задать вопросы, но он сказал мне, что не видит возможности начать диалог по членству Украины. Да, он не согласен, но мы будем пытаться договориться, хотя он еще не готов сдаваться. Эстонский премьер-министр не успела досказать из-за ажиотажа, который был вызван появлением Виктора Орбана. Господин Орбан, что вы решили по Украине? А как с Грузией? Выплеснули шквал вопросов журналисты.
С Грузией все хорошо, дело сделано.
Ответил Орбан. По Украине он звучал совсем иначе.
Мы установили 7 предварительных условий, и даже по оценке Европейской комиссии 3 из 7 не выполнены. Поэтому нет никаких оснований вести переговоры о членстве Украины сейчас.
А что значит «с Грузией все хорошо»? Попросили уточнений представители грузинских СМИ и получили от венгерского лидера лестный ответ.
Все любят вас.
Но это любовь из оппозиции самого Орбана, если он наложит вето на вопрос Украины, может провалить и заявку Грузии на предоставление статуса кандидата. Ведь Брюссель этот вопрос рассматривает в едином пакете по расширению Евросоюза. Этого и опасаются в Грузии, хотя оставляют надежду, что Европейский Совет за эти два дня сможет найти выход. Тем более, что глава Европейского Совета Шарль Мишель сегодня сообщил, что за исключением Венгрии, остальные 26 стран Евросоюза выступают за. На силу большинства европейских лидеров и рассчитывала глава парламентской фракции нацдвижения Тина Богучава. Я надеюсь, что Европейский Совет, который, как правило, следует рекомендациям Еврокомиссии, несмотря на внешние и внутренние вызовы, и в этом случае учтет ее положительную рекомендацию и предоставит статус кандидата нашей стране, грузинскому народу, чьей заслугой это и будет являться. Положительный ответ от Брюсселя верит и Паата Манджгаладзе, депутат стратегии от Машины Бели. У него свои аргументы.
Европейские партнеры не оставят Грузию наедине с Россией. Кто и как бы ни старался препятствовать ей на пути евроинтеграции, никто не сможет противиться этому выбору грузинского народа. Да, были такие попытки со стороны власти, желание принять тот же российский закон об иноагентах, импичмент президента, были и другие препятствия, но воля грузинского народа непоколебима.
Депутаты правящей грузинской мечты при упоминании грузинского народа не забывали, что власть избранник этого народа и что львиная доля этого ожидаемого успеха и достижения приходит именно на правительство грузинской мечты, говорит депутат Давид Матикашвили.
Мы уверены, что наши европейские коллеги примут правильное, достойное решение как для нашей страны, так и для Евросоюза. И наша страна, конечно же, абсолютно заслуженно получит статус кандидата, в чем есть большой вклад и нашего общества, что мы не раз отмечали, и большая заслуга той власти, которая представляет это общество.
При этом в парламентском большинстве не забывали напомнить, что если оппозиция и радуется, то это лишь лицемерие, что на самом деле они всячески противились этому процессу. В этом плане вспомнил и президента Саломы Зурабишвили, генсек грузинской мечты Мерт Билиси Кахакаладзе. Как градоначальник, сегодня Каладзе был особо занят. Столицу Грузии готовят к завтрашнему празднику. Маршруты транспорта по Центральной площади Свободы и проспекта Руставели уже изменены. О том, что 15 декабря, когда ожидается окончательный ответ Брюсселя, будет всенародный праздник, еще 27 ноября сообщил премьер-министр Иракли Гарибашвили. Наше общее желание, как можно скорее выполнились все те реформы, которые указаны в этих 9 шагах. Вы знаете, уже 14 или 15 декабря мы ждем окончательного решения Европейского Совета о предоставлении статуса. В связи с этим у нас были обсуждения в команде. У меня был разговор с парламентом, и мы решили, что в зависимости от того, когда будет принято решение, мы уточним дату. Вероятно, это произойдет 15 декабря, мы хотим провести общенародное, общенациональное празднование, так что назовем это праздником победы и концертом. Вместе отметим эту историческую победу нашей страны, народа и результат работы нашей власти. И судя по всему, на этом всеобщем празднике представители власти не хотят видеть представителей именуемой ими радикальной оппозиции и президента Саломы Зурабишвили, потому они отвергли ее приглашение накануне во дворце Орбелиани, приуроченное к завершению кампании «Наш голос Европе» сбора подписей с призывом к лидерам Европы предоставить Грузии статус кандидата. Представители правящей силы не захотели присоединиться и к маршу НПО 9 декабря, когда на площади Европы был развернут гигантский флаг Евросоюза. Напротив, это стало темой насмешек и нападок со стороны депутатов парламентского большинства. 12 декабря на пленарном заседании депутат Дмитрий Хундадзе с отметкой обратился к гражданскому сектору и президенту Саломе Зурабишвили. Сторонников евроинтеграции больше расстроили другие слова Хундадзе. Он вновь выступил с инициативой принять закон об иноагентах. Это стало еще одним индикатором для наблюдателей, что опасность того, что власти все свернут обратно, велика. С учетом антизападной и антиукраинской риторики, нетерпимости к оппонентам и нежеланием фундаментально следовать рекомендациям Евросоюза, они собраны в 9 вопросах, которые стали предусловием перед выдачей положительной рекомендации Еврокомиссии, и Грузии предстоит их выполнить в течение 2024 года. Но это потом, а ближайшие 24 часа в Грузии мысли большинства направлены на завтрашний ответ Брюсселя. Несколько молодежных НПО даже запланировали мероприятие «Проснись в Евросоюзе». Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К сообщениям из Сухуми. Вот уже 2 года 33-летний Инал Ардзинба, занявший пост министра иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия, усиленно выявляет ведущих подрывную деятельность. Какой отклик находит эта активность в абхазском обществе в материале Виталия Шария?
Неделю назад, 7 декабря, министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба сообщил о задействовании новых подходов к взаимодействию с международными неправительственными организациями и агентствами ООН. Кроме того, руководитель миссии USAID на Южном Кавказе Джон Пеннелл объявлен в Абхазии персоной нон грата. Это был очередной шаг в деятельности молодого главы внешнеполитического ведомства республики, который, едва приступив к этой работе около 2 лет назад, занялся последовательным наступлением на международные неправительственные организации, которые он то и дело подозревает в подрывной деятельности против Абхазии. Вскоре директор Центра гуманитарных программ Арда Иналупа весьма остро отреагировала на это в комментарии агентству социальной информации Сны. В частности, она сказала: «Фактически Инал Ардзинба занимается вовсе не дипломатией, как того требует его мандат. Напротив, он подрывает достижения предыдущих наших министров и их коллег по достижению сложных, требующих творческой изобретательности, не всегда прямолинейных отношений с различными организациями». Конец цитаты. Появилось и немало откликов от тех, кто явно не имеет отношение к НПО. Звучали разные мнения. Джон Пеннелл услышал новость, что его не пустят теперь в республику Абхазия. Упал на кровать в 5-звездочном отеле и залился слезами. Но только не от горя, а от смеха. Потом позвонил корешам МИД РФ и полчаса не мог объяснить, что он хочет донести до коллег, потому что приступ смеха накрыл второй волной. А потом настала третья, когда в РФ его поняли и всех вместе разорвало в припадке смеха. Вот хохма политическая. Конец цитаты. Я, например, так и не понял, чем USAID мешает Абхазии, кроме того, что вызывает личную неприязнь Симоньян. По мне, так Симоньян с Иналом наносит больше ущерба, чем неведомый Джон Пеннелл. Конец цитаты. Изоляция ведет к вырождению. Зачем этот министр пытается закрыть нас от мира? Какие у него цели? Конец цитаты. Это все были комментарии под никами, но вот пост в Фейсбуке живущего в Москве, хорошо известного в Абхазии блогера Анатолия Отерба, привлек внимание многих. В этом вопросе я 2 руками поддерживаю министра, рад, что МИД наконец-то начал принимать конкретные меры по защите политического суверенитета Абхазии. Понимаю, что эти меры ударят по карману многих наших граждан, поскольку наши грантогрызы посадили многих из них на финансовый крюк хозяев Запада. Это должно отрезвить многих из них. Надеюсь, они поймут, что паразитская жизнь на гранты не обеспечит развитие Абхазии. Конец цитаты. Сегодня «Эхо Кавказа» обратилось к общественно-политическому деятелю и блогеру Астамуру Какалия в связи со всем сказанным. И вот какое мнение у него прозвучало.
я уверен, что наши гуманитарные организации, НПО, они никакой подрывной деятельности не ведут. Они единственное, что они получают какие-то деньги на зарплаты и так далее, какие-то рабочие места у них для себя, и какие-то проекты осуществляют там для детей, полезные проекты очень и так далее. То есть это вопрос, по сути, трудоустройства наших граждан. А если же есть на самом деле огромные, там, или не, даже пусть небольшие суммы, которые используются для подрыва там, и так далее, основ, то, господи, если это наши службы, та же самая служба госбезопасности, не в состоянии вскрыть туда, что, кому, если они это не могут сделать, то тогда, ну, это вообще это же полный провал в работе. В плане наших НКО, я считаю, что никаких там предателей искать, там этот вот, ну что они там, если на самом деле кто-то есть, на самом деле подрывную работу ведет, его финансирует Запад, там, грузины, ну, предъявите это, в конце концов, прекратите разговоры о том, что где-то кто-то что-то.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу с кратким выпуском региональных новостей. Вадим Дубнов.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед началом саммита Евросоюза прокомментировал вопрос присвоения Грузии статуса кандидата в Евросоюз. Орбан говорит, что с Грузией все хорошо, дело сделано, конец цитаты, все любят вас, добавил он, отвечая на вопрос грузинских журналистов. При этом, говоря об Украине, он вновь подтвердил, что не поддерживает начало переговоров с Киевом. Более 30 грузинских общественных организаций создали гражданскую платформу для мира. Как сообщили «Эхо Кавказа» представители платформы, ее цель – содействие реализации мирной политики Грузии, повышение вовлеченности и влияния гражданского общества на трансформацию конфликтов и мирный процесс. Мы, представители общественных организаций и эксперты, работающие по вопросам миростроительства, твердо и непоколебимо поддерживаем курс на разрешение конфликта в нашем регионе исключительно мирным путем интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры, сказано в заявлении организации. Общественная организация указывает на необходимость обновления мирной политики Грузии. Среди задач новой платформы – углубление диалога, сотрудничества и восстановление доверия с абхазским и осетинским обществами, улучшение гуманитарного и правового положения всех групп населения, пострадавших от конфликта, включая внутренне перемещенных лиц и лиц, проживающих вдоль административной границы, а также жителей Гальского и Ахалгорского района, своевременно реагируя на угрозы российской агрессии и так далее. Сборные Сирии и самопровозглашенной Республики Абхазии могут провести товарищеский матч по футболу. Об этом сообщили в медиа-центре абхазского МИД по итогам встречи главы ведомства Инала Ардинова с президентом Сирии Башаром Асадом. Стороны позитивно оценивают перспективу проведения товарищеского матча между национальными сборными по футболу Абхазии и Сирии, говорит в сообщении. Асад на встрече отметил важность укрепления взаимодействия между Абхазией и Сирией в сфере образования, студенческих обменов, научной кооперации, а также заявил о поддержке проекта по развитию двустороннего диалога в сфере культуры и спорта. Бывший представитель Единого национального движения, покинувший грузинскую оппозиционную партию неделю назад, сообщает о планах создать новую партию в ближайшее время. На вопрос журналистов, с кем он обсуждает будущее сотрудничество, Ник Эмели отметил, что каждый, для кого неприемлем олигарх Бедзин Иванишвили и экс-министр обороны Давид Кизирашвили, будет рассматриваться как потенциальный партнер. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Аслан Бжания встретился с лидером ветеранской организации АРУА Тимуром Гуля. По информации пресс-службы абхазского лидера, на встрече обсуждались актуальные для государства и общества вопросы, в том числе недавно принятый парламентом закон, регулирующий вопросы восстановления абхазской национальной принадлежности и фамилии.
С региональными новостями был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В Грузии разгорелся очередной скандал, связанный с заявлениями президента. В интервью «Радио Свобода» Саломе Зурабишвили сообщила, что не отказывалась помиловать Михаила Саакашвили. Это вызвало негодование у представителей правящей партии, которая пригрозила народным гневом. В оппозиции считают, что экс-президента следует помиловать ради европейских перспектив Грузии. Подробности у Ираклия Урагвелидзе.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили вновь попала под огонь критики парламентского большинства. На сей раз поводом стало ее интервью «Радио Свобода», где президент заявила, что не приняла окончательного решения в вопросе помилования Михаила Саакашвили. Вот цитата из ее заявления.
Я не говорила «нет». В связи с помилованием я не делаю комментариев, пока не скажу, что кого-то помилую. Это не влияет на то, что он, Саакашвили, сыграл главную роль в том, что Грузия встала на европейский путь.
Правящей команде посчитали, что это заявление противоречит ее позиции трехлетней давности. Тогда она наотрез отказалась помиловать третьего президента страны. «Нет и никогда». Эта ее фраза тогда облетела страницы мировых СМИ, временно сняв подозрения грузинской мечты в том, что президент играет за обе стороны. Тогда свой отказ Зурабишвили мотивировала тем, что Саакашвили ни по каким критериям не подходил под статус политзаключенного или имел основание считаться невинной жертвой. Он преступник, въехавший в страну нелегально. Его приезд был направлен на дестабилизацию ситуации, заявила тогда Зурабишвили масс-медиа. Депутат партии власти Иракли Заркуа предупредил Зурабишвили о последствиях.
Когда вы находитесь в коалиции с беспринципными неудачниками, не стоит удивляться, что можно интерпретировать выражение «нет и никогда» по своему усмотрению. Советую госпоже президенту не испытывать на себе гнев грузинского народа. Заключенный Саакашвили и национальное движение озлобили многих людей, принесли горе в многие семьи. Не пытайтесь, мы не сможем остановить этих людей. Пусть она мирно досидит свой президентский срок, и мы мирно выпроводим ее туда, откуда она пришла.
Не менее резко высказался генсек грузинской мечты Каха Каладзе, который прямо назвал президента врагом Грузии.
Наверное, вы помните, насколько тяжелыми для нас оказались президентские выборы 2018 года. Настолько негативное отношение к ней было среди сторонников грузинской мечты, что нам пришлось разместить свои фотографии на предвыборных баннерах, и возник некоторый дискомфорт. Конечно, многое изменилось. Саломе Зурабишвили сегодня представляет радикальное крыло, которое, можно прямо сказать, является врагом Грузии и выступает против будущего развития и поддержания мира в этой стране.
Представители большинства припомнили президенту и заявление ее брата, председателя грузинской общины Франции Отара Зурабишвили, который в интервью тоже говорил о помиловании экс-президента Грузии. Вот цитата из того заявления.
Сложно для страны, когда бывший президент находится в тюрьме. Я знаю, она искала выход, но это может осложнить политическую ситуацию. Сложный вопрос. Для части общества это может стать неприемлемым.
Заявил 13 ноября брат Саломе Зурабишвили. В связи с этим глава фракции Мамукам Динаредзе предположил, что совпадения не случайны.
Полагаю, что без ведома Саломе Зурабишвили ее брат не сделал бы такого заявления. Соответственно, ему подсунули эту тему. Однако не думаю, что Саломе Зурабишвили будет легко разделить ответственность за действия того жестокого режима, который создал Михаил Саакашвили в годы его правления. Полагаю, что помиловать его будет сложно. Однако факт в том, что она немного нервничает по этому поводу.
На оппозиционном фланге, напротив, не скрывали своего удовлетворения. По словам председателя ЕНД Левана Хабейшвили, президентская реплика вселяет надежду на благоприятный исход для экс-президента.
Саломе Зурабишвили одной подписью способна доказать, что она действительно поддерживает европейское будущее Грузии. В данном случае ее заявление я считаю адекватным и правильным. Важен каждый день пребывания человека в политическом плену. Поэтому мы приветствуем смягчение ее формулировок. В целом, Саломе Зурабишвили – неприемлемая для нас политическая фигура. Но, тем не менее, мы не поддержали импичмент, потому что это не было бы полезным для нашей страны. Она должна принимать решения не по личным мотивам, а на благо страны и народа. Ведь Грузии не нужен путинский заключенный.
Подчеркнул Хабеишвили. По мнению представителя стратегии Агмашина Белипаты Манджгаладзе, освобождение Саакашвили станет прецедентом, который раз и навсегда положит конец практике сведения счетов с экс-президентами по политическим мотивам.
Необходимо раз и навсегда пресечь цикл уничтожения президентов в этой стране. Надо понимать, что в Грузии более 600 тысяч сторонников Саакашвили, и еще столько же людей желают его скорейшего освобождения. Поэтому очень хорошо, что госпожа Зурабишвили изменила мнение по этому вопросу.
Впрочем, в оппозиции нет консенсуса по поводу помилования экс-президента. Глава фракции Гирчи Больше Свобод Ягу Хвича высказал подозрение, что Саломе Зурабишвили играет партию Бедзина Иванишвили, а вовсе не оппозиции.
По моему мнению, Зурабишвили не пойдет на такой шаг без согласования с Иванишвили, поэтому вопрос заключается в том, решится ли олигарх на такое. Я не исключаю, что если они увидят, что образ врага в лице Саакашвили исчерпал себя и не работает должным образом, грузинская мечта освободит Саакашвили перед выборами руками Зурабишвили, сказав общественности, что если не проголосуете за меня, Миша снова вернется во власть. Разумеется, на воле Михаил Саакашвили многих вынудит голосовать за грузинскую мечту. И если Зурабишвили решится на такой шаг, это будет выполнением заказа на роль спасительного круга мечты.
Предположил депутат. Напомним, 20 ноября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили уже обращался к действующему президенту Саломе Зурабишвили с призывом помиловать его. В ходе онлайн-включения на процессе в Тбилисском городском суде Михаил Саакашвили напомнил, что его подорванное в тюрьме здоровье требует лечения за пределами Грузии. Госпожа Саломе может использовать свое право о помиловании и одним росчерком пера вернуть моим детям отца и восстановить политический баланс Грузии. Обратился тогда третий президент к пятому. Из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
К сообщениям из самопровозглашенной республики Южная Осетия, одинокие старики Халгурского района второй год не получают от местной администрации материальной помощи в виде дров для отопительного сезона. Самостоятельно обеспечить себя они не в состоянии из-за неподъемных цен, а их близкие, проживающие в Грузии, не могут им помочь из-за проблем с пересечением пункта пропуска Раздахан. Мурат Гукимухов расскажет больше.
Второй год одинокие старики Ленингорского района остаются без внимания властей. Им не помогают в заготовке дров на зиму и не впускают детей из Грузии, чтобы те помогли престарелым родителям подготовиться к зимнему периоду. История с одинокими стариками началась после перехода восточной части района под юрисдикцию Цхинвала и продолжается до сих пор в семьях, разделившихся в своем решении – уезжать или остаться. Молодые принимали решение начать жизнь на новом месте, благо грузинское государство принимало на себя заботу по их обустройству в поселке беженцев Цирование. Старики же наотрез отказались покидать родные могилы и места, где прошла их жизнь. Разделение семей не вызывало особых проблем, пока был открыт пункт пропуска Раздахан. И с получением пропусков для его пересечения не возникало сложностей. Родители регулярно навещали дети, помогали содержать усадьбы, собирать урожай и заготавливать дрова на зиму. Сами старики выезжали к своим семьям, на лечение, за грузинскими пенсиями. Так было, пока Раздахан был открыт. Но когда президент Бибилов пункт пропуска закрыл, жизнь стариков превратилась в ад. Они в одночасье лишились того, что поддерживало в них жизнь – пенсии, медицинское обслуживание, помощь детей. Тогда Анатолий Бибилов принял условно программу социальной поддержки ленингорских стариков. Им предоставили гражданство и гостинские пенсии, несколько раз в году выпускали на побывку к родным в Грузию. Среди мер поддержки были и такие – помощь дровами на зиму и пакеты с продуктами под Новый год, говорит Тамара Миракашвили.
Поселковые советы составляли для районной администрации списки одиноких стариков. Иногда в них включали нуждающихся матери-одиночек. Потом по поручению районной администрации местный лесхоз развозил по адресам дрова. Старикам помогали колоть дрова. Иногда это делали работники ЖКХ, иногда служащие администрации. У нас отопительный сезон начинается 15 ноября. К этому сроку старики были уже с травами. Плюс к этому под Новый год и дарили наборы продуктов, крупы, сахар и так далее. Но уже вторую зиму как старикам не помогают. В прошлом году, когда стало понятно, что старикам придется самостоятельно решать проблему с топливом, часть из них уехали к детям, но порядка 60-50 стариков все же решили остаться и справиться с проблемой своими силами. В этом году им придется труднее, потому что и похолодало раньше обычного. Дома стали отапливать уже в октябре, и цены на дрова поднялись. Если в прошлом году вилис дров стоил 4500 рублей, то теперь 6000. Плюс еще 1500 стоит поломать дрова.
Всего на отопительный сезон необходимо заготовить 3 вилиса дров, то есть 22500 рублей. Сумма для местных стариков неподъемная. После прихода к власти Алана Гаглоева границу формально открыли, то есть родные снова получили возможность помогать своим старикам, и необходимость в их поддержке как будто отпала. Но свобода передвижения через Раздахан осталась лишь на бумаге из-за проблем с получением пропусков. Граница открыта, но пересечь ее не представляется возможным, говорит Тамара Миракашвили.
В лесхозе говорят, что дрова у них есть, но никаких распоряжений по поводу стариков из администрации им не поступало. В самой администрации мне сообщили, что денег нет ни на бензин, чтобы развести дрова, ни даже на канцтовары. И в то же время, по решению нового главы района, сотрудникам администрации, это около 100 человек, раздали премии. Точная сумма не знаю. Говорят, по 10-15 тысяч рублей. Говорят, это остатки бюджета. Но это довольно странно выглядит на фоне нашей нищеты. Старики мерзнут, работники ЖКХ уже 8 месяцев не получают зарплату. Если у тебя столько проблем, какая необходимость все раздавать своим чиновникам? У них и так все в порядке, сидят на трех ставках. Мне кажется, это плохой сигнал от новой власти. Это демонстрация пренебрежения к людям.
Это была гражданская активистка из Ленинграда Тамара Миракашвили. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Время обзора абхазской прессы. В Сухуми его подготовила Анаит Гагарян.
Агентство социальной информации АФСНЫ публикует комментарий Асиды Шакрыл, экс-уполномоченной по правам человека в Республике Абхазия. Она отметила, что Абхазия может состояться как правовое демократическое государство только в том случае, если абхазское общество будет уважать права человека и нормы, заложенные в Конституции и законах страны. К сожалению, мы наблюдаем, как власть, я имею в виду все три ветви власти, исполнительную, законодательную и судебную, все чаще принимает решения, нарушающие права человека и Конституцию Республики Абхазия, вторая глава которой посвящена правам и свободам человека, закрепленным во Всеобщей декларации прав человека. Мы должны проявлять нетерпимость к любым проявлениям несправедливости и унижения человеческого достоинства. Я считаю, что граждане должны быть более активными, если хотят жить достойно. Необходимо обращаться в прокуратуру и суд, если граждане сталкиваются с противоправными действиями чиновников, включая высших должностных лиц, и они должны добиваться наказания нарушителей закона. Через привлечение к ответственности чиновников можно восстановить нарушенные права. Это также будет работать и на предупреждение нарушений прав человека. По ее словам, нельзя позволять чиновникам принимать единоличные решения, ограничивающие права и свободы. Серьезную обеспокоенность вызывает деятельность службы государственной безопасности, демонстрирующая неуважение к Конституции и законам Республики Абхазия. Сложно представить, что все это осуществляется без одобрения президента Абхазии. К целенаправленной деятельности по ограничению прав и свобод граждан, по установлению авторитарного режима в стране, а также по изоляции Абхазии от внешнего мира, подключен и МИД Абхазии в лице его министра Инала Ардзамба. Я считаю, что особенно громко и открыто в День прав человека надо говорить о несоответствии таких подходов выбору нашего народа, духу и букве нашей Конституции, пренебрежение Конституции и гарантированными ею свободами. Это серьезный удар по абхазскому государству как гаранту соблюдения прав человека и основных свобод, подчеркнула Асида Шакрыл. Агентство Аяшара публикует интервью с кандидатом экономических наук Асланом Басария. Он считает, что энергетическая отрасль должна остаться государственной. Другого пути у Абхазии нет. Мы не раз писали письма и предупреждали власть о том, что майнинг даст колоссальную нагрузку на изношенные сети. Однако, несмотря на все предупреждения, майнинг был легализован и в Абхазии пошел всплеск потребления электроэнергии, рассказал Аслан Басария. Это была преступная халатность, и есть мнение, что все это было сделано специально. По мнению Аслана Басария, поднятие тарифов на электроэнергию не только ударит по карману обычного гражданина Абхазии, но и приведет к росту цен на все товары и все услуги. Население республики должно знать, с чем им придется столкнуться из-за решения власти поднять тарифы на свет. Газета «Республика Абхазия» пишет о том, что в последнее время в магазинах стали появляться продукты с просроченным сроком годности, а иногда встречаются товары, на которых дата производства выбита завтрашним днем. Автор статьи Русудан Барганджа поинтересовалась у одного предпринимателя, как это происходит. Оказывается, владельцы сетевых магазинов, заказывая товар, просят сотрудников оптовых баз в России выбить дату производства товара будущим числом. Это на всякий случай, если товар залежится, то дата будет правильной, срок годности будет верным. Вот так и живем, покупая прокисшую сметану и кефир, горькое масло, колбасу и сыр, которые на второй день покрываются налетом несвежести, пишет журналист. Издание публикует интервью с руководителем отдела потребительского надзора Госкомитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору Республики Абхазия Георгием Тарба. Он сообщил, что их лаборатория не оснащена специальным оборудованием, позволяющим делать глубокий анализ продуктов. Поэтому, чтобы доказать, что срок годности на упаковке перебит, приходится отправлять образцы продукции в сочинскую лабораторию. На границе по реке Псоу ежедневно работают 4 наших сотрудника, которые контролируют завозимый товар, качество и цену. Однако для проведения проверок нам нужны основания, заявления граждан или обращения, опубликованные на нашем сайте с подписью и адресом заявителя. Но никто не утруждает себя официальными заявлениями, просто жалуются, а доказательств нет. Летом казусы случаются часто, так как при 40-градусной жаре продукты могут испортиться уже при транспортировке. Мы проводим проверки, экспертизы, снимаем такую продукцию с продажи. Затем обращаемся с заявлением в арбитражный суд, который выносит решение о размере штрафа. В настоящее время наши сотрудники проводят экспертизы качества местного меда и коньячных изделий, так как на прилавках появилось много продукции частных предпринимателей. Эта продукция не допускается к продаже, если не имеет нормативной документации, сертификата качества, выданного нашим комитетом. Что касается цен, то кабинетом министра в Абхазии установлены цены на социальную корзину товаров, наценка на которые не должна превышать 10% от закупочной цены. К сожалению, у нас нет филиала в районах, поэтому трудно контролировать торговлю там, заявил Георгий Тарба. Однако, по его словам, сотрудники госстандарта все же проводят проверки в районах совместно с сотрудниками районной прокуратуры. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Читаем прессу.
В Абхазии большой зрительский успех вызвал первый абхазский комедийный сериал, душой которого называют Тимура Тания, известного уже 2 десятилетия как капитана команды КВН «Нарты» из Абхазии. Наш сухумский автор Виталий Шария поделился впечатлениями о сериале и побеседовал с одним из авторов его сценария Тенгизом Джопуа.
В октябре этого года начался показ комедийного сериала «Однажды в Абхазии». Его смотрят, разумеется, не только в Абхазии, а и далеко за ее пределами. Смотрят в интернете на российской платформе «Старт». Премьеры каждой серии платные, но через некоторое время их можно смотреть бесплатно. Сам я успел посмотреть 7 серий. Но прежде чем остановиться на этом сериале, о котором в абхазском обществе сегодня многие говорят, порою спорят, начнем с автора идеи, продюсера и исполнителя главной роли сериала, которого уверенно можно назвать его душой, Теймураза Таня. Впрочем, его, как и почти всех Теймураза в Абхазии, обычно зовут Тимуром. В январе наступающего года ему исполнится 44, а прославился он на постсоветском пространстве еще совсем молодым, 25 лет, когда возглавляемая им команда КВН Абхазского госуниверситета «Нарты» из Абхазии стала чемпионом сезона 2005 года высшей лиги международного клуба КВН. Точнее, разделила тогда первое место с московской командой «Мегаполис». Как известно, из игроков клуба «Веселых и находчивых», которому уже более 60 лет, вышло множество популярных комедийных актеров, шоуменов, режиссеров и даже один президент страны. Не стала исключением и команда «Нарты» из Абхазии. Таланты и способности ее участников оказались востребованными в разных областях. Один из них несколько лет возглавлял АГТРК, другой – парламентарий, третий подался в музыкальную сферу. Но самую большую популярность, несомненно, завоевал капитан команды. После окончания в нулевые годы карьеры КВНщика Тимур Таня привлек к себе внимание как исполнитель главной роли в комедийном ситкоме о жизни русско-кавказской семьи «Дружба народов» на российском канале ТНТ. А после он уже как режиссер снял кинокомедию «Спасибо деду за победу» с участием популярных абхазских актеров. И вот новый его проект – комедийный сериал «Однажды в Абхазии». Работа над картиной, получившей сначала название «Независимой», началась еще в 2021 году. Тогда же я увидел в репортаже по телевидению кадры о съемках комедии, о том, как участники протестного митинга штурмуют высоченные парадные входные двери здания Абхазского госдрамтеатра. Конечно, сразу пришли в голову воспоминания о реальных неоднократных штурмах в нашем веке комплекса правительственных зданий в Сухуми, и успешных, и безуспешных. Да, авторы сериала замахнулись на самое, наверное, острое и злободневное, а вместе с тем прискорбное в истории Абхазии текущего века. Борьбу за власть, то и дело выходившую за рамки конституционного поля, прежде всего штурмы президентского дворца. Конечно, это далеко не то, чем можно гордиться. И понятно было изначально, что публика в Абхазии неизбежно разделится. Что одни будут говорить? Не нужно вываливать на всеобщее обозрение весь наш негатив. Другие возражать им. Открыточную, благостную Абхазию, чтобы все были довольны, нарисовать в сериале нетрудно. Но при таком подходе и Гоголя за его ревизора почему бы не обвинить в непатриотизме. В центре сюжета тезка актера Теймураз, которого он и играет, трудящийся в абхазском МЧС пожарником. Его затягивает в себя круговорот политических событий и выносит на самый верх кандидатом в президенты. Я решил поговорить с одним из сценаристов сериала Тенгизом Джопуа, который известен в Абхазии как общественно-политический деятель и блогер, а на эхе Кавказа обычно выступает в качестве эксперта по внутренней и внешней политике. Вот что он сказал.
Влился я в команду после того, как они сняли первую серию, это пилотный проект этого сериала. Но они предложили, давай вместе поработаем, может, это в сценарии какие-то писал. Вместе поработаем, напишем сценарий со второй по восьмую. Вот. Ну, я подключился к процессу, мы писали втроем. Я, Тимур Саня и Руслан Шетер.
Хотя мы с Тенгизом не обсуждали этот момент, я практически не сомневаюсь в мотивах этого предложения ему. Во-первых, Тенгиз Джобова сам был в лидерах политических сил, которые участвовали в предвыборной борьбе. Во-вторых, своей сатирической повестью «Кресло», опубликованной в абхазской интернет-библиотеке, он привлек внимание многих. Джобова продолжил.
Ну, что можно сказать о фильме? Ну, это, конечно, надо обязательно учитывать, что платформа, которая заказывала этот фильм, у нее, собственно, целевая аудитория. Жанр четко нам был обозначен. Это комедия с элементами сатиры, политической сатиры. Причем в рамках такой политкорректности, чтобы не перегибать ни в какую сторону. И в этих условиях мы уже начали писать. Но, конечно, какие-то ассоциации возникают. Мы не могли придумывать историю, просто вот так взять с воздуха. Мы живем в этом мире и пытались адаптировать сценарий под этот мир. Любой фильм, он вообще несет в себе нравственный какой-то посыл. Он должен выполнять какую-то социальную роль. И мы старались, как бы, мягко говоря, угодить и нашим продюсерам, которые ожидали от нас какого-то такого хорошего продукта. И в то же время хотели обозначить или обнажить какие-то проблемы нашего общества. Выполнить социальную роль для нас самих, для нашего населения. Показали немного с иронией самих себя. Я думаю, что это очень важно для того, чтобы просто увидеть, в таком немного абсурдном мире мы живем, что это не совсем правильно, что нужно что-то менять. Ну, со стороны, мне кажется, так виднее. И юмор просто сгладил все вот эти острые углы, острые моменты. Могу сказать, что мы достаточно серьезно оправдали ожидания людей, которые заказывали этот сценарий. Они, честно говоря, не ожидали, что мы сможем настолько хорошо написать сценарий, настолько хорошо снять. Хочу сказать, что у нас вообще в Абхазии очень много талантливых людей.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кетти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.